Мы с вами будем заниматься самым основным богословием. Это правильно или нет? Самым основным. Потому что многие даже не знают, не видят, как там, какими чернилами невидимо написано самое, никто почти не видит, кроме просвещенных. А дальше основное богословие. Но вы-то это уже знаете, просто я напоминаю вам, не основное, а самое основное богословие. То есть уже все прочие предметы, такие как там догматика, нравственное богословие, ну, вообще история церкви, все это уже второстепенное. Самое основное – это вот это. Ну, хорошо. Это для начала. Ну, а теперь я хочу вам сказать, чем же мы будем заниматься с вами, когда мы говорим о самом основном богословии. Что это такое за предмет, с чем он связан? Какова его цель и назначение? Об этом я вам скажу несколько слов. Нужно все-таки произнести для того, чтобы мы имели общее хотя бы представление. Итак, до какого-то времени основное богословие рассматривалось как та же апологетика. И даже работы, которые писались, и учебники по этому предмету так и назывались – основное богословие или апологетика. Это взаимозаменимые понятия. Но вот не так давно решили это разделить, но это не имеет никакого существенного значения. Поэтому здесь, в изучении этой науки, можно представить себе, ну, по крайней мере, две таких ступени. Первая ступень, которой мы с вами и будем заниматься, это общие религиозные истины, которые требуют обоснования. Особенно они требуют этого перед лицом тех вопросов, которые возникают у неверующих людей, у людей, ищущих, но еще пока ничего не знающих. У людей, кажется, уже и имеющих какое-то знание о православии, ну, по крайней мере, сами они являются православными, но еще, ну, ничего не знающих просто. И вот здесь возникает немало вопросов, которые требуют объяснения. Итак, та первая часть, которой мы с вами будем заниматься, это истины общерелигиозного характера. Какие это истины? Вот здесь мы можем с вами обозначить целый ряд, который надо рассмотреть. И первое, наверное, первое, конечно, истина, если хотите, ну, не истина, а положение, это, а что такое вообще религия? Что это такое? Каково ее происхождение? Какая была первая религия? А что в религии является главным? Бог? А есть ли Бог? А какие у вас основания считать, что Бог есть? У вас какие-то есть аргументы? Какие? А наука разве не против религии? Разве наука не доказала, что нет Бога? А разве теория эволюции не свидетельствует об этом? Я приблизительный круг, так сказать, вопросов обозначаю, которыми нам с вами придется заняться. Да, и, конечно, весь этот комплекс, в конечном счете, вопросов, их очень большой, да, он собран, то, чем мы будем с вами заниматься, вот в этой книжечке. Вы, может быть, ее видели. Это некий профессор Осипов, он написал книжку «Путь разума в поисках истины». Здесь, конечно, программа гораздо больше, чем та, которой мы с вами будем заниматься. Но те вопросы, которые будем мы с вами рассматривать, они тут все есть. Это, так что вы имеете это в виду. Здесь как раз, как можем найти, это вот, например, вопрос о бытии Бога. А какие доказательства? Доказательства? А что это такое доказательство? А что это такое? А вообще, а что можно доказать? Математики говорят, что самое трудное доказать, самое трудное, что ты не верблюд. Ну, представляете, какой кошмар, и некрасиво как-то даже. Но, по крайней мере, они так говорят. Да. А какие доказательства принимаются вообще в науке? Насколько они применимы к области, например, философии, в гуманитарных науках, в практической жизни? Насколько эти научные доказательства вообще в принципе применимы к вопросу, когда мы говорим о бытии Бога? И что значит доказать, что есть Бог? Что это такое? Многие даже не понимают, когда спрашивают: «Докажите, что есть Бог», даже не понимают, что за этим стоит. Нам с вами это очень важно знать. Очень важно это понимать и объяснить человеку, который спрашивает. Ибо без этого объяснения все будут, так сказать, слова идти впустую. Но, говоря об этом, мы должны, и, может быть, это придется постоянно делать, ответить на вопросы, когда говорят: «Бога нет, потому что». Почему нет Бога? А кто его видел? А разве в Библии нет противоречий? Смотрите еще сколько. А разве наука не доказала, что нет Бога? Слушайте, нужно ответить: а страдания в мире? Как же это Бог, и такие страдания, часто ужасные? Какой же тогда Бог? На эти вопросы надо ответить. Если мы не ответим, этим самым мы можем человека вообще оттолкнуть от веры и от всего, что есть. Но и то, что Бог есть, опять, целый ряд ведь есть соображений. Есть то, что именовалось раньше доказательствами. Я бы сказал, что в отношении применительно к такому вопросу, как бытие Бога, понятие доказательств – это очень условное. Это же не математика. Это в математике можно говорить, что пифагоровы штаны во все стороны равны. И это можно доказать. В отношении того, что есть Бог, здесь требуется не доказательство, а аргументы, то есть некие такие весомые соображения, которые действительно заставляют человека задуматься. И прежде всего о чем? Вот когда мы с вами будем рассматривать эти аргументы, то главное, на что следует обратить внимание, это на соотношение двух полярных точек зрения. С одной стороны, вот аргументы, которые мы приводим в качестве обоснования бытия Бога. Но вот здесь же и аргументы, которые мы можем назвать контраргументами, которые говорят, что Бога не может быть, потому что, о том, что только что я сейчас сказал. Так вот, это очень важно, в каком отношении. Мы с вами оказываемся перед лицом двух мировоззрений – религиозного и атеистического. И вот надо здесь иметь в виду, что если религиозное мировоззрение, оно дает возможность человеку понимания смысла его жизни в бесконечной перспективе жизни, ибо смысл жизни может быть только в жизни. В жизни. Если есть жизнь, тогда есть смысл. Нет жизни – это бессмыслица. Но как можно назвать жизнь человека, который прожил один день? Ну ладно. Месяц. Ну ладно. Год. Ну 10 лет. Ну 20. Ну 50. Ну 100. И скончался. Скончался. И что? Ведь смысл жизни как постигается человеком? Когда я могу его осмыслить. Я могу осмыслить. Я видеть могу плоды этой моей деятельности. Тогда действительно я могу говорить о смысле моей жизни. Но даже если и не учитывать этого положения, а говорить о другом, что мой смысл жизни может быть, может сказаться в будущих поколениях. Я сделал великие открытия, я изобрел то-то и то-то, перестроил всю социальную и политическую систему жизни и будущие поколения, то даже и здесь, если мы только будем отрицать бытие Бога и бессмертие человеческой личности, то мы придем к самому пессимистическому выводу. Какому? С точки зрения науки, человечества, как биологический вид, извините за такое грубое сравнение, но другого нет, человечество как биологический вид окончит свое существование. С точки зрения науки. Для обоснования, то есть доказательств это, вот тут уже доказательств полно. По крайней мере, современная наука уже не оставляет никаких шансов на то, что человечество, по крайней мере, жизнь даже на Земле, действительно будет продолжаться долгое время. Один из выдающихся наших ученых, кстати, сам неверующий, я очень сожалею, что мне не удалось с ним познакомиться, хотя уже намечалось это, да. Он прямо пишет в своей книге «Быть или не быть человечеству», такая книга у него, «Быть или не быть человечеству», прямо пишет в этой книге о том, что человечество как биологический вид уже должен исчезнуть с лица Земли. И никогда-нибудь, а дальше он пишет просто страшные слова, а уже приблизительно в середине 21 века. О, невольно проснешься, даже если спишь. Кстати, у меня на лекциях разрешается спать. Да, разрешается, да. Но нельзя храпеть. Но храпеть нельзя только по одной причине – чтобы не мешать спать другим. Так что можете не беспокоиться. С моей стороны никаких замечаний не будет, если храпеть не будете, конечно. Вот так. В следующий раз я принесу вам правила поведения у меня на уроках. Это будет очень строгий указ. Очень строгий, да. Ну, вы познакомитесь с ним. Итак, действительно, если человечество исчезнет, какой смысл, скажите тогда, во всех моих деяниях? Хотя бы совершил что-то великое и беспрецедентное, и все это окончится. Какой смысл? Никакого. Смысл жизни может быть только в жизни, но никак не в смерти. Поэтому, когда мы сравниваем два мировоззрения, религиозные, то религиозное, которое говорит о бессмертии души человеческой и о том, что душа, то есть личность, будет в состоянии оценивать плоды и результаты своей земной жизни. И таким образом оно может тогда, эта личность, она может и может осуществить и решить проблему смысла жизни. Я вижу смысл, что я сделал. Причем этот смысл, мы об этом еще будем говорить, он гораздо глубже, он гораздо интереснее, потому что с точки зрения религии смысл человеческой жизни в конечном счете заключается в том, чтобы произошло полное исцеление нашей души от всех гадостей, которые в нас есть. И достижение вот этого состояния, хотите, святости. Причем какой святости? Не мраморной статуи стоиков, а святости той, которая сопряжена с тем, о чем говорит христианство. А оно говорит, что по мере исцеления человека от страстей в человеке происходит нечто иное, как выявление, если хотите, ну, не зарождение, конечно, ибо это присутствует в душе человеческой, а именно выявление, расширение и достижение буквально совершенства того самого главного свойства, которое составляет идеал человеческого существования. Это состояние любви. Мы знаем, как влюбленный радуется. Так вот, здесь будет состояние любви. Состояние. То есть это состояние бесконечной радости. Вот это состояние именуется благом или благом в Боге. Или это именуется раем, если хотите. Или это именуется Царством Божьим, который, кстати, где находится, как сказал Иисус Христос?
Внутри вас.
Да, внутри вас. Вот какое дело. Так что, видите, религия, особенно применительно к христианству, она открывает человеку действительно бесконечную перспективу жизни и действительно великий смысл, вечный смысл радости и блага. В атеизме приговор один – верь, что тебя ожидает вечная смерть. Запомните, может быть, это пригодится. В беседах с атеистом. Вы верите в то, что вас ожидает вечная смерть? Я вам очень сочувствую. А я все-таки предпочитаю верить, что меня ожидает вечная жизнь. Хорошо, мы верим. И вы верите, и я верю. Я сейчас не говорю ни об каких обоснованиях, а только говорю о психологическом моменте. Вот мы с вами. Вы верите, в это я верю. Так. И как вы думаете, что больше соответствует природе нашей человечности? Вы слышите, что говорит мысль? Надежда умирает последней. Надежда на что? На жизнь, а не на смерть. Самой природе человека присуще это желание, это стремление к жизни, за свою жизнь. Он все готов отдать. Все заберите, только не убивайте. О, как это присуще природе. Так вот, религия дает человеку эту надежду, эту возможность. Атеизм, повторяю еще раз, верь, человек, тебя ожидает вечная смерть. Ты не узнаешь, ты трудился, ты страдал, ты переживал. Ты что только делал для того, чтобы вот это было? Умер, и все. Ты не увидишь никаких плодов своей деятельности. Где твое удовлетворение? Где твои скорби? Где твои страдания? Где твои надежды? Это полный мрак. Представляете, какой ужас? Не удивляйтесь, кстати, что именно подчас кончают люди самоубийством от этого мрака, от этой полной безнадежности. Нет смысла в жизни. И самое, может быть, любопытное, на что хочется обратить внимание и привести вам в качестве факта, удивительного, я бы сказал, факта. Мы даже, так сказать, не предполагаем или не понимаем. Иногда смотрим на Запад, как, в общем-то, в основном верующий Запад. Ошибаетесь. Там же практически никакой веры нет. Практически, я говорю. Или отдельные только. И вот результат. По статистике, вот современной статистике, более половины жителей Западной Европы находятся в состоянии крайней неудовлетворенности жизнью. Потери смысла жизни, безнадежности. Отсюда проистекает масса психических таких болезней и состояний. Это удивительное дело. Вы знаете, вот пока не читаешь, это ничего. А оказывается, более половины людей. И страдают от чего? Я помню, как-то в Финляндии что-то там на 0,5% чего-то такое там увеличилось. Смотрю, они все переполохи. Я говорю, да что вы? У нас на 0,01% перестройка дала. Ответ. Вы русские, вы все можете. ну а русских это ладно, а я обратил внимание, насколько уязвимы эти люди. Малейшее понижение уровня жизни и страдания. Насколько уязвимы. И вот так подумаешь, смысл жизни висит на волоске. Вы, может быть, помните один из древних то ли мифов, то ли сказаний, то ли реальных фактов, так называемый миф о Дамокле. Дамокл был человеком очень завистливым, и он буквально зеленел от зависти по отношению к своему князю, который пользовался и почетом, и властью, и богатством. Князь это знал и однажды устроил пир и посадил на свое место Дамокла. Но над ним, на тонком волосе, над головой повесил меч острием прямо над его головой. И Дамокл сидит весь бледный. «Дамокл, что с тобой?» – спрашивает князь. «Ты что? Ешь, пей, веселись! Ты сидишь на своем месте, я даю тебе всю власть! Всю, почти, кроме одного!» Великолепный просто, великолепный, если хотите, миф или факт, неважно. Каждый из людей, оказывается, находится под Дамокловым мечом. Что, умирают только в 100 лет, да? В любом возрасте. Причем, когда умирают, точно знает? Редко кто знает. Большинство неожиданно. Вот у меня недавно случай произошел. Игумня молодая, 40 лет, вдруг мне звонит. У меня обнаружен рак 4-й степени. Даже не предполагала. Прошло меньше года, вдруг звонок, скончалось. В расцвете силы, если хотите, энергии. Вы слышите? Дамоклов меч висит над нами. Поэтому самый главный вопрос, вопрос, который будет пронизывать весь наш курс с вами, и который хотя будет касаться общерелигиозных истин, тем не менее, вы сами понимаете, не можем же мы рассматривать вопросы общерелигиозного характера без того, чтобы сказать, а как христианство смотрит на это, как православие понимает это. Так что, с одной стороны, мы будем рассматривать эти глобальные истины, скажем так, с другой стороны, всегда будем смотреть, а что христианство конкретно говорит об этом. Вот. И этот вопрос о смысле жизни, он будет нашим главнейшим вопросом, который будет пронизывать все темы. Я не знаю, насколько вас интересует, например, проблема понимания науки. Но мы с вами посмотрим, как пойдут наши дела. А посмотрим, каким образом. У нас с вами, оказывается, будет такая система. Сейчас это требуется свыше. Угадайте, что такое свыше? Угадайте. Вот ни за что не угадаете. Ну, свыше, значит, от Бога, правда же? Или, ну, может быть, другие варианты. В данном случае не от Бога, да. Но свыше, что у нас будет не просто система лекций, как это было до недавнего времени, а у нас примерно 50 на 50 лекции и вторые 50, ну, назовем так, семинар. Семинары бывают разных типов, кстати. В зависимости от некоторых обстоятельств они могут носить различный характер. Иногда эти семинары заключаются в том, что студенты получают какой-то вопрос, который должны сами разработать, дается им литература. Да, иногда, может быть, дается какая-то научная статья. Иногда вариант такой, когда семинар заключаться будет в том, чтобы лучше проработать и уяснить лекционный материал. Учитывая вот тот факт, что почему-то вас очень много, или я что-то выпил, не пойму никак. Мне говорили, что вас 9, а вижу 90. Да, в 10 раз вдруг. Вот такого еще не бывало. Да. Учитывая, что вас очень много, и что система такая, когда можно проводить семинар, давая отдельные темы, и обсуждая в очень маленьком коллективе, ну, допустим, 5, 7, ну, не знаю, может быть, 10 человек – это максимум, тогда можно, учитывая такую огромную массу, мы с вами будем, конечно, идти по системе другой. Именно будем, так сказать, прорабатывать лекционный материал. То есть лекция, а затем, допустим, следующий урок или там… Ну, в общем, будет так, что половина на половину. Одна или две лекции, там, или три, или четыре в конечном счете. Это зависит от различных обстоятельств. Да. И затем этот лекционный материал будет, так сказать, осмысливаться и излагаться вами на семинаре. Будет, конечно, последовательным образом. Всех невозможно, знаете ли, опросить за лекцию, сами понимаете. Поэтому это будет занимать пространство в несколько лекционных, так сказать, времен. Вот таким образом. Но будет у нас проходить именно так. Поэтому, когда вы видите, что у вас в расписании стоит подряд две лекции, одна вот сейчас, вторая после обеда, да, то кроме сегодняшнего, конечно, дня, поскольку сегодня мы только начинаем, и еще не успел вам дать темы, например, кому дать. У меня темы только одни, все о китайских модах. Начиная с первого века и до нашей эры, и дальше, и с первого века нашей эры, и до нашего времени. Как раз, чтобы 90 человек охватить. Вот так. Поскольку эти темы еще задать вам невозможно, то придется нам вот так. Тот материал, который мы рассматривать будем, вы будете еще и самостоятельно просматривать вот по этой книжке, которую я вам сказал, вот, «Путь разума в поисках истины». Здесь все есть, то есть, к сожалению, не все есть, а есть даже, к сожалению, больше, чем надо есть. Это уже, конечно, ни к чему, но что делать? Так всегда в школах бывает. Да. Этот материал, так сказать, будете тоже просматривать и затем на семинаре предлагать свое видение, свое знание, свое понимание и давать ответы на те вопросы, которые здесь будут стоять в каждой из этих тем. Я вот вам сказал о том, заинтересует ли вас наука. Это одна из тем, которые уже давно являются насущной. Дело вот в чем, что где-то во второй половине 18-го столетия ряд деятелей, французских деятелей, которые, кстати, все или почти все, но не являлись представителями естественно-научного знания, но объединенные одним неуклонным и сильнейшим стремлением во что бы то ни стало не спровергнуть христианство, занялись самой активной деятельностью в этом направлении. И одним из главных положений, на которое они строили свою деятельность, это был тезис о том, что наука против религии и религия против науки. Таков был тезис. Знаете, как неудивительно, Но им удалось, правда, должен вам сказать, что они неизвестно откуда подпитывались огромными финансовыми средствами. Им удалось эти идеи внедрить во всей Западной Европе. Вся Европа буквально была поражена вот этой идеей. Особенно много и представителей этого направления в Германии мы находим. Особенно много. Но началось это все во Франции. А затем это, в конечном счете, распространилось по всей Европе. У нас в России тоже это пришло. Кстати, пришло уже со времен Екатерины II, которая называла Вольтера своим учителем. У нее стояла фигурка даже Дидро. Но когда совершилась Великая Французская революция, и когда казнили Людовика, по-моему, 15 или 16, по-моему, да, ну неважно, так она приказала эту скульптуру отнести в подвал. Ну еще бы. Отрубили голову Людовику, ее учителя, к чему привели. Это конец XVIII века. XIX век у нас в России проходит тоже под флагом великого скепсиса по отношению к христианству, потому что у нас религия была христианская, православие. Вот эти идеи, разлагающие идеи атеизма, нигилизма в самых различных формах, особенно поразили дворянское сословие и постепенно начали проникать и ниже, в крестьянство, и даже отчасти, я вам скажу, уже где-то в конце 19 и начало 20 века в духовенство. Ну, в духовенство начинает с семинаристов. Духовенство. Здесь эти идеи, в частности, активно вливались сюда, в духовную школу. Архиепископ Иларион Троицкий, которого, как вы слышали, упоминают всегда у нас в Академии на Литии, он был инспектором нашей этой академии, то есть проректором по воспитательной работе. Он рассказывает в своих воспоминаниях, как однажды он читал лекцию, и в конце лекции, значит, вопросы, и студент задает ему, встает студент и задает вопросы. Спасибо вам за лекцию, все было очень интересно, но странно, вы совершенно ничего не сказали о том, как совершить революцию, как изменить государственный строй, как свергнуть эксплуатацию, как установить демократию. Ион Троицкий был потрясен. Но в революционные годы 5-го года и затем 17-го года в первых рядах революционеров немало находились семинаристов. И в конце концов даже недоучившиеся, точнее, исключенные даже из семинарии, вот какой семинарист стал во главе советского государства – Сталин. Все советское время вы себе представить не можете. Главным тезисом атеистической пропаганды – это был тезис «наука против религии». Атеизм – единственно научное мировоззрение. Это вбивалось с такой силой в головы. Вы знаете, ведь прямо с первого класса школы это всюду насаждалось. В общем, это, понимаете, что происходило? Необоснование даже, хотя это было, но гораздо большей степени, здесь внушение, гипноз буквально, гипнотизировали. И поэтому я к чему все это, друзья мои, говорю? К тому, что вот эта тема тема науки, что она из себя представляет, что является достоверным в науке, каковы критерии научного знания, о ее методах, о соотношении науки и мировоззрения. Вы смотрите, наука и мировоззрение. Так? Эти вопросы нам нужно обязательно просто знать для того, чтобы ответить действительно на это абсурдное утверждение, что наука против религии. Кстати, почему абсурдное? По очень простой причине. Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги точать пирожник. Наука и религия занимаются совсем разными вопросами. Для христианца не имеет абсолютно никакого значения, из каких кирпичиков сложена материя. Абсолютно. Для науки как же? Из чего она устроена? Что из себя представляет живая клетка? При чем тут религия? Более того, скажу вам сразу то, о чем мы с вами должны будем говорить и поговорим, что для христианства не имеет никакого значения, как развивался этот природный мир. Для него важен только одно положение, что источником этого мира, в частности, биологического мира, является никто иной – Бог. Не сам по себе он развивается, а источником является Бог. А уже как Бог его творил? Дал ли законы эволюции? Творил ли он сразу в этом виде каждых родов и видов? Творились ли они в какие-то периоды, называемые днями? Для религии это не имеет никакого значения, потому что задача христианства совсем другом, а не в том, есть на Луне жители или нет их. И потом, кстати, это вам пока предварительно, запомните одно положение, которое очень важно в этом вопросе. Наука не знает закона, то есть нет закона, по которому бы неживая материя могла породить живую. Нет этого. Не знает этого наука. Нет ни фактов, ни закона. Поэтому утверждение о том, что эволюция, да, является научным положением, является ничем иным, как фантазией, как верой. Эволюция – это вера, а не факт. Слышите? Нет такого закона, по которому неживая материя породила живую. А с этого и начинается вся эволюция. А дальше уже, если жизнь есть, ну, как Бог дал, так она и развивалась. Сразу возник человек, постепенно, у некоторых даже есть такие мысли. Какое имеет значение? Но у эволюции масса проблем, у теории эволюции. И, в частности, одна из величайших проблем – как возник человек? Нет никаких переходных ступеней. Как появляется старый человек, мы вам можем показать. Сейчас, прямо от момента рождения и до 100 лет. Посмотрите, вот по дням можем собрать людей. Вот видите, как появляется? Это эволюция. А как появился человек, нет нигде никаких переходных форм. Но это уже частная проблема. А главная проблема, я вам сказал, нет закона, по которому бы неживая материя могла породить жизнь. Нет ее. Кстати, мне пришлось на этот вопрос отвечать вот совсем недавно. Да, в Ставропольском университете я читал лекции, и там один из профессоров как раз задал вопрос. Я ответил на это. Все, студенты, преподаватели, все, овации. Да, наука не знает, как жизнь появилась. Не знает. А незнание часто чем посоветуют спасти? Из космоса. Не скажете ли, откуда из космоса? Где жизнь там в космосе? Не скажите? Ну, где-нибудь. Вера на вере. Вы слышите? Нас обвиняют в вере, а тут вера на веры и верой погоняет. Да. Здесь не могла возникнуть из космоса. В космосе откуда? Не знаю. Ну, слушайте, ну как же вы говорите тогда? По крайней мере, очень любопытный факт, что, вы знаете, продвижение в космос идет все дальше. Я говорю не с точки зрения, какие спутники, нет. А уже дошли до сотен тысяч, чуть не миллионов световых лет проникновения туда. И оказывается, астрономия, по крайней мере, на данном этапе развития, говорит, что во всем обозримом современной астрономической наукой космосе пока еще не найдено ни одной планеты, которая могла бы иметь жизнь. Ну, с достоверностью. Гаданий полно. Ну, гаданий, вы помните, и на Венере думали, да, и на Марсе думали. Ну, а что на Луне есть, это я не сомневаюсь, что есть лунатики. Потому что они у нас на Земле есть. И оттуда они к нам приехали, прилетели. Вот так. Какие еще у нас с вами вопросы? Вопросы есть очень, я вам скажу, серьезные. Вопрос об откровениях. Это вопрос, связанный с пониманием мистицизма как такового. Если хотите, с пониманием очень многих фактов, от которых вы никуда не уйдете. Когда предсказывают будущее люди совсем не святые. Когда творят исцеление совсем не святые люди. Как это понимать? Что это такое? Какова природа этих явлений? Это оккультизм, колдовство, экстрасенсорика. Ну, это разными именами, в общем, почти одно и то же мы называем. Как это рассматривать? И, в частности, с христианской точки зрения. Каковы критерии, по которым мы можем с вами судить об откровении действительно, как божественном даре, и о каких-то прозрениях, который не имеет никакого отношения к Богу. Есть ли такие критерии или нет? Правда, тема интересна? Ну, еще бы. Чем больше мистики, тем больше интереса. Скажите, вот там мистики водятся, и все ринутся туда же сразу. Современные, и не только современные люди, они все ищут чего? Чудес, прозрений. Даже у святых чего ищут? Спасение, что ли, думаете? Ха, какие вы? Ничего не понимаете. Да какое спасение? Мне нужно узнать, что со мной будет завтра. Вот что. Конечно, умные отвечают им. Не беспокойтесь. Я знаю точно, что будет с вами. Не знаю, правда, завтра или нет, но что помрете, это я вам пререкаю точно. Да. Почему-то бывают недовольны такой прозорливости. Но действительно, люди буквально поглощены вот этим стремлением к тайнам, узнать тайну, вот это какое-то любопытство, которое, кстати, не имеет никакого отношения к самой сути христианства как такового. Я буду много раз повторять одну мысль, но которую и сейчас хочу сказать, потом буду много раз повторять. Что Христос пришел не для того, чтобы нам открыть какие-то тайны той жизни. Совсем нет. Нам открыто только чуть-чуть и только то, что действительно необходимо для того, что Он открыл нам. Для чего Он пришел? Цель пришествия Христа в чем заключается? Она полностью выявляется из того, кто Он. Он – Спаситель. Слушайте, мы будем приглашать к себе домой? Алло, да, нельзя ли Спасителя к нам сейчас? Да, что у вас случилось? Ничего не случилось. Ну, просто хотим получше жить, мы и так хорошо. Кажется, вы что, с ума сошли? Когда мы говорим о Спасителе? Вот человек тонет, кричит, помогите, спасите. Спасите, бросьте мне что-нибудь. Нападает на него, спасите. Умирает от тяжелой болезни, спасите. Слышите? Об этом забываем мы. Вот она миссия Христа, самое главное. Он Спаситель. А во что мы переделали христианство, часто переделываем? Я говорю еще раз, в искании чудес, необыкновенных явлений, прозрений. Вы попробуйте только, подойдите к гигантской какой-нибудь очереди, которая стоит там к каким-нибудь мощам или еще к чему-нибудь, и спросите. Спросите с магнитофончиком, что вы стоите, и подпрыгните тогда. Вы не найдете, наверное, ни одного человека, который вам ответил. Вы знаете, скажу вам честно, я стою, я не могу, не могу. Я умираю просто от зависти. Прошу исцелить меня от зависти. Скажите, да, удивительно, надо же это. А почему удивительно? Сотни и тысячи вам ответят, зачем они стоят. Знаете, зачем, да? Знаете. Да. Дочки замуж неудачные, сынок пьет, муж гуляет, да. У меня печенка, у другого селезенка и так далее. Только земные проблемы и больше ничего. Не чтобы я пришел. От тщеславия как избавиться? Преподобный Отче Сергий, помоги мне! Я не могу, хвостун несчастный! Помоги мне! Ну что вы от этого просить? Это ничего особенного, тщеславия. Да. А вот то, что у меня пятка заболела, это уже серьезно. Вы слышите? Это показатель чего? Показатель глубочайшего материализма нашего. Глубочайшей нашей прям поврежденности. Мы забыли, ради чего пришел Христос. Чему Он служит, может послужить нам, как и Его святые. Все предается забвению. Происходит, то есть, искажение христианства как такового. Так вот, в данном случае мы будем говорить о различных видах откровений, о том, каков критерий истинных и ложных, о том, как относиться, как оценивать многие вещи. Некоторые вещи понятны, дьявольщина. Но многие, вы скажете, при чем тут дьявольщина? А может, еще что-то? И не святой, да и не дьявол. А что еще может быть? Сейчас не скажу, а то потом слушать меня не будете. Да. Вот. Нам очень важно дать оценку язычества как такового. Что это такое язычество? Потому что мы решили, что язычество – это что такое? Это вот эти, вот, знаете, язычники, у которых были боги, статуи там. Ой, Господи, да это самое примитивное язычество. Язычество разве в этом? Язычество – это все то, вся та область жизни, которая совершенно отступила от понимания христианских начал жизни. Вот что это такое. Когда все внимание обращено исключительно только на проблемы земной жизни и больше ничего. Когда все наши цели и желания заключаются только в одном – как достичь 3S. Это вы еще будете проходить. 3S. Какие 3S? Я буду спрашивать, строго буду спрашивать. Это сластолюбие, сребролюбие, славолюбие. Это Авва Дорофей так классифицирует те основные страсти, которыми живет все язычество. Христиане, конечно, этим не живут. Но чтобы какой-то христианин был сластолюбив, вы можете такое себе представить? Ну, конечно, нет. Нет, другие-то может быть, но я-то нет. А чтоб сребро любил, ну, это невозможно. Так вот, да, это очень, очень важный такой момент, который, возможно, мы с вами сможем немножко так рассмотреть. И, возможно, одной из такой главнейших тем, я, видите, сейчас посвящаю эту первую встречу, вы видите, посвящаю чему? Ну, тому, чтобы показать вам, чем мы все-таки приблизительно будем заниматься. Это, конечно, вопросы духовной жизни. Эта тема является, может быть, самой главной в процессе получения духовного образования. Если этой темы нет, если эти вопросы, точнее, не затрагиваются, то никакого духовного образования, конечно, мы не получаем. Не смешивайте два понятия – духовное образование и богословское образование. Что богословское образование какое-то мы получаем, в этом, ну, это верно. Мы там изучаем Священное Писание, историю Церкви, каноны и так далее. Да. Это все богословское образование. Но оно само по себе, это богословское образование, оно душу нисколько не питает. Ну, сами понимаете, от того, что я это все знаю, ну и что дальше? Духовное образование – это совершенно другое. Духовное образование, оно связано с двумя вещами. Первое – знание духовных законов жизни. А о них даже и не слыхивали. Второе – духовное образование связано с чем? С тем, чтобы самому в той мере, в какой хватит сил и ревности, осуществить Евангелие в своей жизни. Вот что такое духовное образование. Осуществление Евангелия в своей жизни. Если этого нет, то никакого образования духовного нет. Кстати, вот хочу я в связи с этим так заметить, что многие даже не знают, что делать во время богослужения. Это ужасное явление, это богослужение. Стоишь с одной ноги на другую, мечтаешь о всех, по всей вселенной пока прокатишься, о всех передумаешь, о ком и о чем, и помечтаешь о чем угодно. И думаешь, да когда ж оно кончится? Вообще, это такое несчастье, что это вот в духовных школах, да, это нужно ходить на богослужение. Ужасно просто. На самом деле, очень печально, что мы не знаем, что богослужение – это исключительное время, которого, не знаю, когда будем мы иметь такое или нет, когда мы можем учиться молиться. Учиться молиться. Вы знаете, какой парадокс? Постоянно можно слышать – молитесь, молитесь, молитесь. А оказывается, и вы-то это должны знать, а оказывается, Это все равно, что мне сказать, занимайтесь электротехникой, когда я с ней никогда не занимался. Занимайтесь, занимайтесь. Чего я могу? Я не знаю, куда прикоснуться. Или радиотехникой, или электроникой. Что, скажите мне заниматься. Да я ничего не понимаю. Занимайтесь, занимайтесь. А оказывается, молитве надо учиться. Я прошу обратить ваше внимание на это. Без научения молитвы все духовное образование идет на смарку. Можно отсидеть 1000 лет и слушать лекции. И каким я был, таким остался. Без приучения себя к правильной молитве от нас никакого проку не будет. Какая правильная молитва? Как ей научиться? Я просто пользуюсь этим случаем. Сейчас у нас с вами свободная такая лекция. Святые отцы. То есть это опытнейшие люди и умнейшие люди, скажу вам. Оставили нам замечательное правило. Оставили нам краткую, но сильную молитву, с помощью которой мы можем научиться молиться. Это молитва Иисусова. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня» – самое краткое. Или «Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня» – грешного. Эта молитва, говорят они, будучи очень краткой, дает возможность нам с вниманием ее все-таки произнести. Любую другую молитву мы с вниманием не можем, рассеиваемся. Вы обратите внимание, я прошу обратить ваше внимание, религия – это личный опыт. Обратите внимание, можно научиться молиться, только начиная вот с этой маленькой молитвы. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Ни в коем случае без всякой спешки. Если хотите, даже с напряжением помилуй меня. И вот так раз, два, три, четыре. Во время богослужения у нас есть такое пространство для упражнения в этом. Слышите? Упражнение в этом, которое не знаю, когда и где найдем ли мы. Поэтому я просто призываю вас, пожалуйста, не проводите время напрасно. Все равно придется отстоять. На все нужны 2,5 часа, конечно. Да. На литургии не проводите напрасно. Не потеряйте время. Не потеряйте. Сейчас мы можем приобрести необычайное сокровище буквально. Учиться надо молитву. Рассеялся – опять улетел, опять. Ловить внимание, ловить и возвращаться. Это требует, вы знаете, напряжения. Ой, труд, ой, мне не хочется. Господи Иисусе Христе, Господи Иисусе, Господи Иисусе Христе.
Что это за молитва такая? Что это за чушь такая?
Вы обратили внимание? Вот, перед столом даже. Отче наш, попробуйте от начала до конца с полным вниманием. И увидите, вот это да, до чего я хороший человек. Отче наш не могу даже с вниманием прочитать. Уже уплыл. До чего мы расслабленные. Вот только обратившись, хотя бы к этому только одному – в молитве мы увидим, насколько мы больны, насквозь больны. Мечтать сколько угодно можем. Смотреть этот несчастный интернет, особенно что-нибудь, все забуду на свете. Такое внимание необыкновенное. Постоять пару минут. Где? В храме? Зачем? Где требуется молиться? Не могу. Не стоит ли задуматься, кто же такой я? Не могу. Да. Так ты кто?
Я?
Вот святитель Феофан и сказал, кто я. Сам дрянь дрянью, а все твердит, не есмь я, как уже прочие человецы. Вот, оказывается, кто я не такой, как прочие люди. Какой же ты? Не могу Отче наш прочитать внимательно даже. Ой, да чего же ты хорош, ангелочек. Так вот, друзья мои, я просто почему говорю? Ну, я иногда бываю в церкви. Правда, я хожу только тогда, когда Христос воскресе поет. Ну, а зачем прочие ходить? А, на Рождество еще хожу. Да-да-да-да-да, еще на Рождество. Правильно-правильно. Совсем забыл было. Да. Да, посмотришь, бедные стоят, студенты, не знают, что делать. Не знают, что делать. Ай-яй-яй. Вы вот сейчас только пришли в первый класс, вы имеете возможность начать учиться. Я вам говорю, не упустите эту возможность. Если сейчас в эту колею не войдете, призывая себя к вниманию молитве, то потом вы никогда в нее не войдете. И будете служить так же, рассеянно, не знаю, смотрите, ах, какой сейчас возглас. Как однажды в одном месте, не скажу где и когда, из литургии идет. Вот, и здесь вот уже примите, едите, пийте от нее все. И следующий возглас какой должен быть?
Военный.
Да. И вдруг... Батюшка очень почтенный, очень известный старец. Пресвятей, пречистей, его схватили. Пропустил самое главное в литургии. Вся литургия, если хотите, здесь тебе поем. Здесь происходит приложение святых даров. Здесь... когда примерно поют «И молимтеся», здесь произносит священник, приложив духом твоим святым. Здесь Христос своим божеством соединяется с святыми дарами. Здесь надо падать ниц, делать земной поклон. Подчас этого не знают даже семинаристы. Смотришь с удивлением, столбики стоят. Ну и что там в алтаре Христос пришел? Даже этого не знаю. Тебе поем здесь земной поклон. Зато народ, который не понимает, ну ладно, святая святым, и народ падает. Потому что, ну, святая, конечно. Там даже священники не делают поклоны. Потому что это предупреждение просто. Учтите, за это святыня, святыня, святым, учтите. Народ, бух, смотрю, и семинаристики падают в обморок вместе. Да. Вот так. Даже таких простых вещей мы подчас, к сожалению, даже и не знаем. Это очень печально, потому что именно вы уже становитесь примером для людей и для народа. С вас уже берут пример. И когда тебе поем, мы стоим, то есть мы даже, кажется, не знаем, что происходит. Это признак чего? Не знаем и не понимаем, что происходит. Иначе, конечно, пали бы ниц. Еще бы. Сам Христос нисходит в это время. Эти святые дары становятся телом и кровью Христа. Он здесь. И вдруг мы, то есть только не понимающие, может остаться здесь в том же положении. Так вот, я тут заговорил об основах духовной жизни. Духовная жизнь, запомните, невозможна там, где нет молитвы. Слышите? Ее просто нет. Надо это запомнить. И не будем обманывать себя. Я не молюсь. У меня никакой духовной жизни нет. В молитве происходит соединение Духа человеческого с Духом Божьим. Сейчас мы с вами поговорим о том, что такое религия. Только молитвы нет, никакого единства нет, никакой религии нет. Нет. Я стою как компьютер, в котором меня набивают там эту информацию. Ну да, у меня где-то она фиксируется там, на какой-то извилине мозги. Потом я ее выплевываю, когда это потребуется. Но меня это совершенно не касается. Так же, как компьютеру абсолютно плевать, какую информацию вы ему туда заведете. Он от этого нисколько не меняется. Без молитвы нет духовной жизни, без молитвы нет религии. Нет ее религии. И надо понять, что если мы не будем учиться молиться, значит, мы будем нерелигиозные люди. А нерелигиозный человек, в конце концов, может прийти к самым плачевным результатам своей жизни. Став священником, он может стать фарисеем. Ему надо показать, что он священник, а молиться не молится, начнет изображать из себя, начнется лицемерие и так далее. И тогда это вообще уже явление настолько отвратительное, настолько ужасное, что просто и говорить невозможно. Так что учтите, пожалуйста, это. И пока есть время, начните. Молитва Иисусова – это великолепное средство, просто прекрасное средство. Надо себе, по крайней мере, знаете, как можете сделать, если трудно себя доставить? Хорошо, вот я за службу, ну, 10 раз сделаю. Неужели сделаю 10 раз? От всей души скажет 10 раз. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Ну, скажу. Попробуйте. Не думайте абстрактно. Я буду. Надо принять решение и прямо сказать, вот пока служба, я вот сделаю. Сколько? Начни. 10, 20, 30. Больше я боюсь даже дальше и говорить. Потому что это уже невероятно. Настолько мы сильны, настолько мы умны, настолько мы внимательны. Вот так, друзья мои. Еще, может быть, один из моментов, на который, я не знаю, сможем мы или нет, все, я вам перечисляю, вот эту вот книжку написал человек «От нечего делать», толстые, вот. Но, по крайней мере, видите, я с комментариями говорю. Это вопрос о происхождении мира как раз. Вот это эволюция и мир, и что он из себя представляет, как это понять, Бог и мир. Откуда он? Не эманация ли он Бога? Потому что по этому поводу, ой, сколько было точек зрения, и до сих пор существует. Вот. Ну, об этом мы поговорим, как христианство понимает мир. Какую особенную точку зрения имеет христианство на экологию? Совершенно исключительную, вы слышите, такую, о которой даже мир абсолютно ничего и знать не знает, и знать не может. Здесь это очень интересный и важный момент. Да. И, конечно, вопрос об эволюции. Обязательно тут нужно затронуть, посмотреть и иметь принципиальный взгляд. Потому что, к великому сожалению, очень часто в нашей психологии каким-то образом, уж я не знаю как, но происходит стремление к крайним взглядам. Или Бог сотворил мир сразу такой, какой он есть, или никакого Бога нет, и мир сам произошел. Удивительное дело. Просто какое-то непонимание, что Господь мог по-различному дать направление этой жизни. И тем, кому делать нечего, кому не жалко потратить свою жизнь, может копаться и смотреть, как это из козы корова произошла. Это очень интересно. И может потратить на это всю жизнь. Чем отличается первая ножка сороконожки от сороковой? Ух, как это интересно, Боже мой! И так далее. Ну, кому это интересно, ну, пусть занимается. для христианства это не имеет никакого значения. Абсолютно. Это нас не касается. Ну, пусть занимается человек. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Ну, хорошо. Возможно, что поговорим с вами об эсхатологической проблеме. Эсхатология – это учение о конечных судьбах, судьбах мира и человека. И эта тема тоже очень важная, над которой бились и бьются и умы, и богословы, и кто угодно. Конечно, поговорим. Самая главная тема заранее нельзя только объявлять. Иначе тогда, боюсь, Академию снесут, все ринутся все об Антихристе. А Христе это неинтересно. А вот об Антихристе все ринутся, все, сметая все на своем пути. Ну, вот вы сами понимаете, да, понятно, по каким причинам. Вот так, друзья мои. И еще что сейчас я хочу сказать, еще осталось 2 минуты, сказать о самом главном. Видите, много я вам вопросов наговорил всяких, всякой всячины. Такой винегрет, что и не разберешь даже. Но учтите, наша задача ведь не в том только, чтобы мы усвоили какие-то определенные знания, а в том, чтобы мы были готовы ответить тем людям, которые будут нас спрашивать. А они уже нас спрашивают. Уже. Это наши родные, друзья, знакомые, незнакомые. Когда вы выйдете, буду спрашивать вас еще большее число людей, в том числе и масса людей с высшим образованием, и педагоги, и ученые, и так далее. Я к чему это говорю? Я вас, так сказать, прошу, если какие-то у вас будут возникать вопросы, такие серьезные вопросы, и вы считаете, что нужно этот вопрос осветить для всех, это полезно, то, пожалуйста, кладите записочку сюда, хотя бы такую, есть вопрос, или напишите его, как вам угодно. Я готов буду оставить время лекции, там какие-нибудь 5-10 минут, для того, чтобы мы с вами могли поговорить по этим вопросам. То есть мы должны обязательно выяснять те вопросы, которые вот сейчас вас беспокоят. Не обязательно вас лично. Кстати, не беспокойтесь, я не буду думать, что это у вас такие. Нет, вы, вам, нет, нет, это не вас. Не беспокойтесь. Вот. Беспокоит вас. Кто? Разные люди. Вы считаете, это надо вот найти такой ответ людям. Да, нужно им ответить. Дать хлеб, а не камень.